Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами Вера Колганова, художница, и Али Касимов, историк. Мы говорим о семье с исторической точки зрения. С вами Анна Леонтьева. Вот, мы, дорогие, остановились на том, что у как-то русского солдата, да, взял в 2002 году интервью немец Ульрих Хайден. Как это произошло? Что вообще случилось? Как они встретились?
Ну вот ты меня спросила, когда началась вся эта история, когда мы начали всем этим заниматься. Вот я сейчас поняла с твоей помощью, что, конечно, мы, как это неудивительно, начали этим заниматься благодаря Ульриху Хайдену. Вот. Причем Ульрих Хайден к нам пришел первый раз в жизни пасхальным утром 1999 года. Мы с ним были совершенно незнакомы. Просто пришла моя подруга и привела с собой двух приятелей. Вот. Один из них был Ульрих. Ульрих очень смутился, что он пришел так рано. Он человек очень деликатный. Мы с ним зашли на кухню, и он мне говорит: «Вера, наверное, это как-то очень неудобно, что мы так рано пришли». А я ему радостно говорю: «Ничего, говорю, Ульрих, на Пасху даже серый волк может прийти, значит, его надо принять».
Гостеприимная
хозяйка, да. А дальше вышел папа, и Ульрих пришел к нам, наверное, 10:30 утра, а ушли они, наверное, 12:00 ночи уже, и с этого момента мы подружились, и Ульрих очень подружился с папой, причем подружился отдельно как-то от нас, договорился с ним, что он возьмет у него интервью, и в течение месяца он приходил к нему и записывал его на диктофон, и записал целых 4 часа вот этой папиной военной истории, которую папа до него никому практически не рассказывал. То есть он никогда не рассказывал нам про свои все вот эти военные перипетии. Он рассказал это Ульриху. Вот. И мы с Ульрихом связаны, в общем-то, всем этим на всю жизнь. Это наш близкий друг нашей семьи. Вот. Когда мы в 2014 году хоронили папу, папа, значит, до 91 года дожил и работал, между прочим, работал как художник полноценно, наверное, до 86 лет. То есть он нарисовал, делал заказы и все. И когда папа скончался, вот, то Ульрих пришел, естественно, на похороны. Мы поехали потом на кладбище, вылезли из этого автобуса на кладбище. И местные эти работяги схватили Ульриха, который высокий, крепкий, красивый мужчина. И сказали: «Мужчина, мужчина, держите крест». Всучили ему папин большой дубовый крест, и у нас Ульрих шел перед гробом папы по березовой аллее, освещенной солнцем, с этим дубовым крестом. Вот. Такая вот история.
Ничего себе, да.
Вот ничего себе, вот не поверишь, понимаешь, встреча. Как будто это перебор. Вот. А на этом все не закончилось. Да, Анечка, на этом не закончилось. Мы уже вот ездим уже по делам вот военным моего деда, уже не папы, а деда, мы ездим под Вязьму на поля памяти. Это еще наша целая вот история такая. И в прошлом году мы туда ездили, и Ульрих ездил с нами и снимал там тоже репортаж. То есть это все продолжается.
Расскажи, пожалуйста, что такое поля под Вязьмой и что там вообще происходит, почему вы туда ездите?
Потому что вот мы связались с этой с обществом потомков 13-й дивизии народного ополчения. Их возглавляет такой совершенно замечательный человек Артем Попов. Несколько раз в год мы ездим туда на автобусе с совершенно чудными людьми, которые все имеют разные совершенно профессии, но они объединены тем, что они
ищут своих родственников, причем у кого-то пропал без вести родственник, кто-то просто вот заинтересовался этой темой трагической вот гибели этого народного ополчения в 41-м году и присоединился к ним. И мы туда ездим. Они сделали там чудесный совершенно парк в поселке Холм-Жирковский. Сделали парк памяти. Сажают деревья в честь ополченцев. Я посадила там яблоню в честь своего деда. Вот, там стоит часовня прекрасная. Там гуляют мамы с детьми, старушки, местные жители. И этот парк все время разрастается. Вот. Еще там рядом огромный Адигитриевский женский монастырь, построен тоже в честь вот этих боев, где поминается каждый день, они поминают что-то чуть не около 14 тысяч погибших воинов. Причем это не обязательно воины, погибшие в Великую Отечественную войну. Это могут быть и те, кто погибли там в Афганистане, в Карабахе, вот все-все-все. Вот их матушка Ангелина, там замечательная совершенно, вот они все поминают этих воинов каждый день.
Потрясающе, 14 тысяч, да. А я так понимаю, что еще новых, да, какие-то новые тела откапывают? Каждый год.
Там откапывают это все копать еще и копать, потому что, значит, там отец Даниил, у которого рядышком с этим монастырем огромный такой холм с храмом Федора Стратилата. И на территории этого холма находится косница, куда они каждый год, ну, копают, естественно, только летом, выкапывают вот бойцов, и они летом складывают в эту косницу бойцов, и потом, в начале осени, они в этом монастыре всех, кого они нашли, они отпевают. Вот позапрошлом году, по-моему, около 450 человек было отпето. Вот, и все это продолжается. И, конечно, это совершенно потрясающие какие-то внутренние впечатления и какое-то просто изменение жизни у нас произошло после того, как мы туда вот первый раз туда съездили и попали.
Вот это как раз был следующий мой вопрос. Очень важно понять, вот что вам дает все эти поездки, как вот действительно, как меняется мировоззрение, как они на вас действуют? Вы же так, ну, столько времени и сил на это тратите.
Ну, как тебе сказать? Не так уж много мы времени буквально и сил на это тратим. Мы тратим на это душевные силы. А если душевные силы на что-то не тратить, то они к тебе, как говорится, и возвращаться-то не будут. Чем больше ты их тратишь, тем больше их возвращается, мне кажется. Это такой какой-то такой закон. Вот. Мы когда первый раз туда съездили, мы потом просто неделю вообще ходили молча просто. У нас совершенно перевернулось как-то сознание, перевернулось отношение вообще к каким-то жизненным ценностям, событиям. Столько всяких мелочей и глупостей сразу отваливается. Так, мне кажется, просто становится на место как-то и душа, и мозги после этого. Я не знаю, может быть, у Али какое-то впечатление. Сейчас я ему тоже передам трубку.
Да, Али, вот скажи, для тебя вот эти поездки, как они тебя меняют? Что для тебя меняется?
Во-первых, это очень интересно. Во-первых, узнаешь очень много нового. Постоянно находишься в курсе событий, вот исследований, потому что конкретно этот эпизод войны, ну, эпизод, большой эпизод, крупное поражение Красной Армии, и, в общем, ну, такая трагическая история. И, в общем, пребывание вот этих частей в котле, оно позволило, несмотря на то, что они практически все погибли, были разгромлены, кто-то попал в плен, они, по крайней мере, задержали, приблизительно на неделю противника задержали. И удалось все-таки собрать какие-то силы, город отстоять. То есть, ну, можно сказать, что это все-таки было решающее такое дело. Вот. И там идет большая исследовательская работа вокруг этого. Есть специальный музей ополчения, который возглавляет Игорь Михайлов. Вот. Там поисковое движение Смоленской области, не только Смоленской области, и московские поисковики. Поисковики из Казахстана приезжают туда, потому что ну, в московской битве участвовали некоторые дивизии, сформированные в Казахстане. И, в общем, они ищут своих и тоже информацию. И люди приезжают к местам захоронений из Казахстана, из Киргизии, из разных республик. В общем, там большая интересная жизнь. Вот. И то, что как-то раньше было несколько подзабыто из-за того, что ну, больше любили вспоминать победы, чем в общем, такие вот ужасные истории. Но, тем не менее, удается восстановить какую-то картину.
Да, да, вот, совершенно верно.
Очень помогает Лев Лопуховский, такой автор, который вот недавно ему исполнилось 90 лет, он написал недавно книжку очередную там о Вязьме. Так что это интересно и душевное и общение с прекрасными людьми, действительно, это уже такое личное общение с этими потомками.
Слушайте, ну вот любому человеку, да, который захочет прикоснуться к истории нашей Великой Отечественной, можно поехать, да, в принципе, вот в Вязьму и тоже, так сказать, поучаствовать в этом.
Можно, конечно, можно даже самостоятельно поехать в Вязьму. Просто сесть на электричку «Ласточка» и доехать до Вязьмы. И там есть музей, посвященный вот этим всем поискам. Надо сказать, очень хороший музей, совершенно шикарный. Они сделали там недавно кто-то на пожертвование, они сделали там шикарный музей с потрясающим совершенно дизайном. Восстановили там все, какую-то мебель придумали. Ну, в общем, очень красиво, очень достойно сделали музей. Вот. Да. Потом там есть усадьба Хмелита, в которой празднуется день рождения адмирала Нахимова. Вот мы однажды поехали и попали просто на потрясающий совершенно праздник летом, празднование дня рождения адмирала Нахимова. Там были из Питера какие-то контр-адмиралы, у них был целый хор, они ходили все в белых рубашках, это так было красиво и замечательно.
Слушайте, ну это безумно, во-первых, это, конечно, да-да, душевно, красиво и интересно. Я так вот подумала, что, наверное, в свете того, как мы начали... Ну, следующие поколения, да, которые смотрят там кучу каких-то фильмов, иногда эти фильмы там достоверные, иногда очень странные про войну. Вот это переосмысление истории и ухода от реальной Великой Отечественной, очень важно, наверное, сохранять такие очаги памяти, живые очаги памяти, которые бы горели и в которые бы подбрасывали все время дровишек, и люди бы как-то вот все-таки не уходили далеко. Я думаю, что также вот такими, ну, как зацепками, вот вы говорили про письма Владимира Дмитриевича, и я себе представляю, что письма это были написаны молодым человеком, да, сколько, 18, 19, 20 лет. Вот расскажите, вы нашли какие-то письма Владимира Дмитриевича? О чем может писать человек вот в таком возрасте, в таких стесненных обстоятельствах?
Мы нашли письма-то давно, но занялись мы ими вот как-то расшифровкой и переписали. И мы их только вот перед вот этим 9 мая, когда был карантин, и было много времени у нас, и мы как-то хотели подготовиться к празднованию 9 мая, просто ну, сидя дома. Вот. И мы переписывала я эти письма, просто Али мне диктовал, а я их переписывала печатными буквами от руки, чтобы они сохранились, потому что эти письма папа писал вот в 1941-1942 году, писал своим родителям совершенно в юном возрасте. И я их, честно говоря, до этого толком никогда не читала. Я совершенно была потрясена его душевной зрелостью в таком юном возрасте. Вот, то есть я встретилась со своим папой, которому 18 лет, и поняла, насколько это был в этом возрасте зрелый какой-то заботящийся о своих родителях, очень такой четкий какой-то человек. То есть, очевидно, это какая-то вот природное вот такое вот свойство. Ему, конечно, помогло тоже выжить и все это преодолеть, и он это все сохранил до глубокой старости. Это очень интересно встретиться со своим папой, 18-летним друг.
Да, это не то слово, как интересно. То есть, будучи уже в плену, да, и вот это все переживая, все эти страдания, он заботился о родителях и писал им такие письма.
Нет, это до того, конечно, как он в плен попал.
До плена.
До плена, угу. да.
Угу. Какие-то, да, у вас семья наполнена историческими документами. Я так подумала, что ведь и твоя бабушка, да, тоже она как бы свидетель блокады Ленинграда. Бабушка Серафима, да, я правильно помню?
Да, бабушка Серафима, но это уже вот с маминой стороны, бабушка моя Серафима. Она прошла всю блокаду. Повезло ей крупно, что прямо перед началом войны она мою маму, хиленькую питерскую девочку, отправила к своей родной сестре в Рослов под Смоленск на побывку просто на лето. И таким образом она в блокаду оказалась просто одна, без маленького ребенка, что, конечно, дало ей вот именно этот шанс выжить. Ей не надо было о маленькой девочке заботиться, она просто была достаточно крепкая взрослая женщина, которая ходила на труд работы. И, в общем, она выжила, и выжила мама, которая попала в оккупацию в Рославле. Вот, и потом они воссоединились. А бабушка моя меня воспитывала до 15 лет. Это была моя горячо любимая бабушка. И она мне все время рассказывала про свой родной город, в котором она родилась. Это город Острогожск Воронежской области. И все время она мне рассказывала про свою огромную семью, где было 12 человек детей. Да, как они там жили, как они друг друга любили, что у них там происходило. И как-то мне всегда казалось, что я это на всю жизнь запомню. А потом прошли годы, поскольку я ничего не записывала, то оказалось, что у меня только какая-то память сердца осталась, а фактов никаких не осталось у меня практически. И несколько лет назад мой зять Николай, у меня есть дочка, и есть прекрасный зять Николай, который, они поехали в Крым, и по дороге в Крым забросили нас в этот город Острогожск в 17-м году. И вылезли мы практически напротив музея Крамского, и музей имени Крамского, там есть историко-художественный музей. Никаких у нас фактов про бабушку не было, кроме фамилии, имени, отчества. Мы пошли в этот музей, подружились там немедленно с дивными совершенно женщинами, которые там работают, вот, как всегда, энтузиастки необыкновенные. Вот. И тут же оказалось, что два зала в этом музее посвящены семьям бабушкиных подруг, которых я знала в детстве, этих подруг. Только я не знала, что они из Острогожска. И пошло-поехало. И в результате вот в прошлом году я сделала в Острогожске, сделала большую выставку, посвященную бабушкиной семье, вот этим 12 детям. Узнала буквально прямо перед выставкой, ты чудом узнала через город Париж, узнала фамилию своей прабабки, которую никогда не знала. Перечитала тоже кучу писем, которые 50 лет я их не читала, эти письма семейные, потому что понимаешь, что это очень такой тяжелый душевный какой-то труд перечитать письма своих ушедших горячо любимых родственников. И просто так ты вот сходу за это не возьмешься. Нужен какой-то стимул. Вот я придумала себе стимул в виде этой выставки. Собрала все эти письма, собрала фотографии. И что я хотела? Я хотела, чтобы вот эти все 12 детей, чтобы они все как-то благодаря этой выставке хотя бы таким образом вернулись в свой родной город и там встретились. То есть это такое посвящение им.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами Вера Колганова, художница, Алик Айсимов, историк. Мы говорим о семье, о ее истории. Вот. И что же произошло в городе Острогожске? В городе твоей бабушки, да?
Да, город Острогожск. Это город из бабушкиных буквально сказок, рассказанных мне на ночь. Мы приехали в город Острогожск и первым делом пошли в историко-краеведческий музей имени Крамского, потому что в городе Острогожске родился Иван Крамской. У него там есть и дом-музей, и музей его имени. Пришли мы в этот музей, сразу подружились с совершенно чудными женщинами, которые там работают, потому что вы знаете, что у нас в таких музеях работают прекрасные женщины-энтузиастки всегда. И оказалось, что два зала этого музея частично посвящены семьям подруг моей бабушки, которых, этих подруг, я знала в детстве. Просто. Только я не знала, что они из Острогожска. И вот у нас появилась такая ниточка, и мы за нее ухватились и продолжили это вот сотрудничество с музеем. И в прошлом году я сделала там большую выставку, такую выставку «Посвящение семье». Это была очень для меня сложная выставка, потому что там было все. И фотографии семейные, которые я увеличивала, оформляла, и мои работы, и работа моего папы, и даже работы моей дочери Варвары, и какие-то семейные предметы. У меня, например, осталась пасечница, которой мама делала Пасху, такая деревянная, я думаю, что дореволюционная. Какие-то огромные пасхальные яйца, которые керамические, которые я тоже в свое время делала. Я это все собрала и привезла в этот музей. Вот. И очень была сложная задача, чтобы не получилось какой-то каши из всего этого, потому что столько всего разного, и много было участников выставки, и все-все-все. Вот. Но с Божьей помощью все получилось, и получилась такая чистая, ясная такая выставка в одном она зале, в одном помещении. И мне кажется, что все прекрасно удалось. Причем, знаешь, такое было, все этому способствовало. Вначале я нашла денег на эту выставку, потому что денег, как всегда, нету, а просто они мне вот взяли и свалились, эти деньги. Причем ровно на выставку. Я ее затеяла и думаю, как же я буду ее делать, когда у меня ничего нету. Ничего, все свалилось. Потом я стала думать, как же я это все повезу туда. Нашелся прекрасный Коля Филимонов, который приехал и отвез меня на огромной машине туда, прямо к дверям этого музея, привез меня в Острогожск. Потом нашлась совершенно чудная девушка, работник музея, прямо отдельная, просто памятник надо поставить. Очаровательная маленькая блондинка. Я думаю, ну и что же она может сделать, эта очаровательная маленькая блондинка? Оказалось, что она и на стремянке лазит, и веревки вяжет, и обладает каким-то совершенно потрясающим внутренним вкусом. И мало того, она все ксероксы, все-все-все, вот эта Вика, она делала абсолютно все, причем под конец уже мы прям с ней так спелись, неделю мы монтировали эту выставку, спелись безумно, и я уже с ней во всем советовалась, принесла, говорю: «Вика, вот так вот этикетки я тут разложила правильно». Она говорит: «Нет, Вера Владимировна, ну что вы, у нас для каждой этикетки должна быть своя подставочка». Она принесла подставочки, под каждую этикеточку подставила подставочки. Вот такое отношение. У меня ни одной, ни, по-моему, ни в одном столичном музее такого не было, как там.
Ну, ты хочешь сказать, что немножко более душевно, да, чем в нашем большом мегаполисе? В таких городах делать выставки.
Я хочу сказать, что когда ты, вот очевидно, как, когда ты делаешь такое явно совершенно правильное дело, и ты в этом убежден сам внутренне, что оно правильное, то тебе все благоприятствует.
Ага.
Да. Все.
То тебе ковер под ноги, да, стелят?
Ковер под ноги стелят, ковер под ноги постоянно стелят. Все, и, ну, ну и, конечно, там, как вот в таком маленьком провинциальном городе, там чудеснейшие совершенно люди, которые тебя принимают, вот, которые говорят: «Когда же вы уже приедете? Вы же как наш родственник уже». То есть ты становишься просто родственником сразу.
Все это бесконечно трогает, эта история. Я прямо сижу и чувствую какое-то вот такое тепло, вот такое провинциального города.
Ну, потому что мы должны все туда поехать. Мы должны все собраться.
Все должны туда поехать.
Да, я не осилила. Я это сделала вот все перед Новым годом где-то, ну, в ноябре. Вот. И следующая моя мысль была, ну, как примерно у Буркова, собрать автобус, посадить всех на автобус и отвезти в город Острову, в Острогожск. Потому что мне всем теперь хочется, чтобы все там побывали и все это полюбили. Там речка называется Тихая Сосна.
Тихая Сосна. А какие прекрасные названия там: Белогорье, Дивногорье, какие-то просто. В общем, дорогие радиослушатели, выставка, я так поняла, еще продолжается. Все садимся в автобус. Вера с Али всех приглашают в город Острогожск. Уж не знаю, какой автобус для нас понадобится, если сейчас все поедут.
Анют, выставка уже у меня закрыта там, вот, но она еще там, потому что я не успела ее из-за карантина и не успела ее забрать. Вот, хотя она провисела в результате не один месяц, как мы планировали, а провисела целых 3 месяца. Совершенно замечательно. Но я планирую эту выставку привезти в Москву и сделать ее в Москве в каком-то другом формате, что-то к ней еще присовокупить, потому что я не считаю, что это какая-то камерная история города Острогожска, а это вообще такая история про семью, про наши семьи вообще. Вот. И я обязательно хочу эту выставку сделать уже где-то в Москве еще, в другом формате.
Я думаю, что это очень гениальная идея, потому что, да, так как вы рассказываете, это все. Вот мне уже хочется пойти на эту выставку, потому что это какая-то поэма семье, какое-то посвящение семье, да, и, наверное, единение с какими-то своими родственниками, да. Как-то так ощущается, что они ближе становятся от этого.
Я там столько времени с родной бабушкой провела на берегу этой Тихой Сосны. Прямо ее себе представляла, как она тут бегала девочкой. Конечно, все становится ближе. И ты начинаешь лучше понимать, и себя ты начинаешь лучше понимать. И что самое главное, ты лучше начинаешь понимать своих детей, что очень ценно. Откуда у них что? Нам же важно общение с нашими детьми. Поэтому благодаря вот тому, как ты наблюдаешь за своей бабушкой таким образом, ты начинаешь больше понимать свою собственную дочь.
Прекрасно. Я это тоже запишу, наверное. Я, знаете, поскольку передача стремительно подходит к концу, странички долистались, ну, обо всем мы рассказать не сможем, хотя чувствуется, что материала у вас очень много. Но у меня такой к вам личный вопрос. Вот все равно я с этого начала, и этим хочу вот такой он каверзный. Дело в том, что вы все-таки, ну, как бы ни крути, вы все-таки Вера и Али. Вы встретились, в общем-то, две культуры. У вас есть какие-то такие вот соображения, что держит вашу семью вместе? Нет ли у вас каких-то противоречий вот на уровне вот каких-то таких исторических, поскольку мы уже об истории говорим?
Глубинных противоречий у меня нету. У меня нету. Ну, мне кажется, что мы как-то одинаково всю эту глубину, вот эту историческую, мы как-то, мне кажется, одинаково воспринимаем. И, конечно, меня вот эти поездки все очень сближают с Али Руслановичем. Сейчас, может, он ответит.
Мне кажется, что с этим все нормально у нас. Ну, как так сказать, мы смотрим на отечество вот через семьи, через вот историю родственников. Мы смотрим на историю отечества во всей ее сложности. То есть она становится выпуклая, интересная. То есть это же не лозунги, это не публицистика, которую ты читаешь. Каждый излагает там какие-то свои взгляды, становится на какую-то платформу. А здесь... Ну, такая здоровая аморфность такая. Ну, как в этом случае, мне кажется, она здоровая, потому что это были близкие люди, это были родственники, у них были разные взгляды. Вот верные родственники, многие оказались в эмиграции, кто-то в белом движении участвовал. А сейчас уже какое-то имеет значение. Это, в общем, имело значение их всех собрать, то есть собрать всех. И, по-моему, вот это самое важное. Собрать всех и открытыми, честными глазами смотреть на историю страны, вот через родственников. Это самое прекрасное дело, выгодное во всех отношениях. То есть вы пополняете какой-то свой багаж личный и делаете хорошее дело. Вот эта выставка, она для края, для этого, ну, как сказать, она, может быть, сподвигнула еще кого-то, привлекла внимание дополнительное вот к этой теме. Люди задумались, может, вот кто побывал на выставке местной, например, или воронежские, они пошли и тоже копнули что-нибудь и поняли, что это важно. То есть им казалось, может быть, что это не важно, а оказывается, это важно. Вот так.
Ну да, после, надо сказать, что после такого разговора, как сегодня у нас состоялся, очень хочется вот пойти по вашим стопам, что-то такое все-таки поподробнее узнать о своих предках. Я знаю, что людей, которые этим занимаются с таким же энтузиазмом, это очень, очень греет. Вот, это очень семейно и очень семейственно. Сегодня с нами были Вера Колганова, московская художница, и Али Касимов, историк. Ребят, огромное спасибо за увлекательнейший разговор о военных приключениях отца, о том, как важно вообще помнить, откуда родом бабушка, у которой 12 детей в семье. И ну, я думаю, что я осмелюсь пригласить всех на когда-нибудь в ближайшее время выставку Веры Колгановой, поклонницей которой я являюсь. Выставка будет о семье. Приедет из города Острогожска в Москву. В общем, пойдемте все. Спасибо вам большое, Вера и Али.
Спасибо вам. Спасибо, дорогие. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».